Как брат уже сказал, у нас сегодня последнее четверговое собрание перед праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, дорогие мои, мы сегодня еще раз поговорим о славном событии, которое мы вспоминали в последнее время, о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочтем из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 12 главы, 9 стих. «Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». За последнее время перед нами, начиная с вербного воскресенья, то есть торжественного входа Христа в Иерусалим, начиная с этого дня, перед нами проходили страдания Христа, смерть Его и воскресение Его. И вот, дорогие мои братья и сестры, пусть сегодня, в это последнее четверговое собрание перед праздником Вознесения, все это, что мы, начиная с вербного воскресенья, рассматривали, ставя одну картину за другой перед собою, пусть еще раз пройдет перед нашим сердечным взором. Апостол Павел передает слова Христа, сказанные им апостолу Павлу, когда тот просил своего Господа избавить его от тяжелой болезни, которая мешала ему во многих отношениях трудиться для славы своего Искупителя. Но Христос, вместо того, чтобы услышать молитву своего благословенного служителя, говорит ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Как являл Христос свою божественную силу в немощах апостола Павла, об этом написано много книг, дорогие мои братья и сестры. И мы могли бы много в проповедях сказать на эту тему, как Христос являл свою божественную силу в немощах апостола Павла. Но мы сегодня займемся другим вопросом, а именно, как Христос являл свою божественную силу в своих собственных, кажущихся людям немощах. Своих собственных немощах. Неужели можно говорить о немощах Господа нашего Иисуса Христа, дорогие братья и сестры? Неужели можно о немощах Христа говорить? Не будет ли это чем-то кощунственным с нашей стороны в отношении Христа? Есть одно место в Евангелии, которое дает нам право говорить о немощах Христа, братья и сестры, о немощах. Но, еще раз повторяю, о кажущихся немощах. Ибо Христос при всех своих человеческих качествах всегда оставался Богом во всей своей силе и славе. Он сочетал свои человеческие немощи силою Божией, которая в нем жила и в нем действовала. Но все же Слово Божие дает нам право говорить о немощах Господа нашего Иисуса Христа. И эти слова, которые дают нам на это право, находятся в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 25 стихе. Вот слушайте, на каком основании мы говорим о немощах Христа? «Немудрое Божие премудрие человеков, И немощное Божие сильнее человека. Немощное Божие. Немощное Божие в Иисусе Христе проявлявшееся. Это то, что только людям кажется немощным и бессильным. А на самом деле во Христе Иисусе жила всегда полнота вечной божественной силы. Вот в последнее время, празднуя праздник Пасхи, мы были свидетелями смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Именно эти два величайшие события в истории христианства показывают нам, как вечный всемогущий Бог являет свою силу в кажущейся немощи Иисуса Христа. Возьмем все то, что связано со смертью Иисуса Христа и о чем нам повествуют страницы Евангелия. Для человеческого ума, братья и сестры, смерть Христа, как она описана в Евангелии, может казаться чем-то немудрым и чем-то немощным, может казаться. Почему апостол Павел и говорит о смерти Христа такие слова? «Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Значит, человеческий ум не мог понять вот смерть Христа, как она описана в Евангелии, как что-то премудрое, как что-то полное силы божественной, явленной в страданиях и смерти Иисуса Христа. Люди не могли этого понять. И вот смотрите, иудеи видели для себя соблазн в распятом Христе, а еллины называли крестную смерть нашего Господа Иисуса Христа, как называли, безумием, безумием. А мы говорим, что это только кажущаяся немудрость во Христе Иисусе. На самом деле, в своих страданиях и смерти и воскресении Он явил вечную божественную силу. И вот давайте опишем смерть Христа, начиная с Гефсиманского сада. За эти дни мы с вами там бывали, а сегодня, прощаясь как бы с нашими четверговым собранием, посвященными страданиям и смерти Христа и Его славному воскресению, вот давайте пойдемте в Гефсиманский сад еще раз. Итак, мы в Гефсиманском саду. И вот там мы видим Христа. И что же мы там видим? И вот уже здесь, в Гефсиманском саду, Христос кажется нам очень немощным и бессильным. Когда мы читаем о нем такие слова в Евангелии Иоанна, 18 глава, 12 стих. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его». Слышите, братья и сестры, дорогие? Связали Иисуса Христа. Люди связали, пришедшие в Гефсиманский сад. Но как же тут человеческому уму не задать вопроса? Христос проповедуется как Бог, как Царь царей и Господь господствующих, как Мессия, о котором все ветхозаветные пророки свидетельствовали, что Он Мессия, который придет на землю. И вдруг Христа в Гефсиманском саду связывают. Как это понять? Где же сила? Христа как Бога, если люди могли его связать. Хорошо, непонятно, для ума человеческого непонятно, но давайте понаблюдаем за Христом в Гефсиманском саду, и мы с вами увидим, что Христа действительно связали. Представить себе только Иисуса Христа связанным. Но в этой же главе Евангелия Иоанна мы читаем о силе Христа, дорогие мои, явленной в этом же самом Гефсиманском саду. В чем же эта сила Христа проявилась? Связанный Христос, как бы бессильный, беспомощный. И вместе с тем сила Божия проявилась там, в этом саду. И дважды мы видим проявление силы Божией в Гефсимании. О первом проявлении этой божественной силы мы читаем такие слова. «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю». Братья и сестры дорогие, связанный в Гефсимании Христос, и от одних только слов его, и тысяченачальник, такой офицер римский, в высоком ранге, и все другие, пришедшие с оружием в Гефсиманский сад, падают на землю. Смотрите, какая сила во Христе, при кажущейся беспомощности, какую мы наблюдаем у каждого связанного толстыми веревками человека. О втором проявлении божественной силы Христа в Гефсиманском саду мы читаем в Евангелии Луки, 22 глава, 50 и 51 стихи. Прошу вашего внимания. Один из них, читаем мы в этом месте, речь идет о Петре, один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус, коснувшись уха его, исцелил его. Дорогие братья и сестры, о многих чудесах Иисуса Христа мы с вами знаем, но вот это чудо его в Гефсиманском саду часто у нас выпадало из поля зрения. Подробности Гефсиманского сада мы знаем, а вот это чудо Христа, там совершенное, ускользало от нашего внимания. Я рад, что сегодня показываю вам Гефсиманский сад и Христа там, находящегося и кажущегося нам таким немощным, беспомощным, бессильным, я могу вам показать сегодня его вечную, божественную силу в этом же саду Гефсиманском, проявленную. Вот от его слов, еще раз повторяю, падают вооруженные люди. Римские воины падают, братья и сестры. Это они, наверное, никогда еще не испытывали. Сражаясь в войсках римского императора. А здесь вот упали на землю. Конечно, они этого не хотели. Но сила исходила от Христа. А затем отсеченное ухо, которое могло бы навлечь и на апостола Петра, и на всех других апостолов, большую неприятность, дорогие мои, большую неприятность. Ибо взявший меч от меча, как Христос сам сказал, может погибнуть, и Петр мог бы погибнуть от пущенного им в ход меча, Христос не допускает до трагедии, которая могла разыграться в Гефсиманском саду, и тут же простирает свои связанные руки и врачует. Врачует этого раба первосвященникова, оставшегося без правого уха. Вот сила Христа. Наряду с, как бы, с немощами Христа. Теперь пойдемте дальше, братья и сестры. Из Гефсимании связанного по рукам Христа повели на суд Синедриона. И мы пойдем вместе со Христом Иисусом в это судебное учреждение иудейского народа. Каким же видим мы Христа на суде у первосвященника Каиафы, братья и сестры дорогие, в эти дни последние, и об этом говорилось, суд Христа в Синедрионе. А каким мы видим Христа там? Будем внимательно смотреть на нашего Господа, на его поведение там, на все, что он там переживает. Мы видим его там весьма немощным и бессильным, дорогие мои, что также смущало людей того времени и дальнейших поколений, которые хотели видеть во Христе Бога, а видели такие немощи. В чем же проявились немощи Христа и как бы бессилие его вот в Синедрионе, на суде у первосвященника Каиафы? Послушаем, что сказано о Христе, который находится на этом религиозном суде в Синедрионе. Я читаю. «Тогда плевали ему в лицо». Слушайте, братья и сестры. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: „Пролети нам, Христос, кто ударил тебя?“» Христа окружали люди, которых он как человек не знал, а ему говорят, считая, что если он Сын Божий, если он истинный Бог, то он должен знать по имени, кто ударяет по его лонитам, кто его заушает. Ему говорят: „Прореки нам, Христос, кто тебя ударил?“ Какая кажущаяся беспомощность нашего Господа Иисуса Христа! Он не возражает, он не протестует, он молчит. И все же, если он молчит, если он дает себя бить полонитом, дает себя заушать, тогда где же мы видим силу божественную в Иисусе Христе, вот там, в Синедрионе? В чем же мы видим эту силу? Вот, послушайте, в чем. Какой ответ на вопрос Каиафы слышим мы из уст Христа? Ответ полный божественной силы и славы. Не забудем проявление этой силы и славы в Синедрионе, где на Христа плевали и где его заушали. Первосвященник сказал ему: „Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал. Даже сказываю, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.“ Братья и сестры, может человек, полный слабости, как мы все с вами, если нет в нем божественной силы, говорить такие слова? Говорить-то можно, дорогие мои, но если только быть ненормальным. Христос имел право сказать эти полные божественной силы слова. Вот так была явлена сила Христа в его кажущейся немощи в Синедрионе. Молчаливый Христос, переносящий плевки и заушания, и вдруг открыл уста и всем в Синедрионе сказал: «Увидите меня, который тут стоит перед вами с оплеванным лицом, увидите меня, грядущего на облаках небесных». Какая сила в этих словах Христа, братья и сестры, правда? Посмотрим теперь на нашего Господа Иисуса Христа на суде другом. То был религиозный суд. А теперь мы посмотрим на Христа на суде светском. У Понтия Пилата. Были мы за эти дни уже на этом суде, но не на эту сторону во Христе старались обращать внимание. А теперь вот мы посмотрим, как у Понтия Пилата сочетается немощь, человеческая немощь Иисуса Христа, поскольку Он был истинным человеком, как эта немощь сочетается с божественной силой во Христе Иисусе, поскольку Он был и истинным Богом. И здесь, дорогие, мы видим это удивительное сочетание немощи и силы Христа. Посмотрим же на его образ. Каким мы видим его у Понтия Пилата? Прочтем Евангелие Марка, 15 главу, с 15 по 20 стихи. «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк». Вот на это обратим внимание. Весь полк собрали вокруг Христа и одели его в багряницу, то есть в какой-то старый офицерский мундир красного цвета, и с плеч шитерновый венец возложили на него и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, слушайте, дорогие, и плевали на него, так же, как там в Синедрионе, и здесь плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Вы выявили свое насмешливое отношение к Иисусу Христу в полной мере. И мы хотим спросить, смотря на эту картину, как эти воины над Христом издеваются, и как они бьют тростью по голове, на которой у него находился терновый венец с длинными тернями, нам хочется спросить, где же среди всего этого уничижения и глумления сила и слава Христа? Где же она, братья и сестры? Как будто не видно. А вот у Понтия Пилата же состоялась замечательная беседа со Христом. И в этой беседе, беспомощный, как будто Христос, давший себя бить по голове этой тростью, этим грубым солдатом, беспомощный, как будто Христос, предстает перед нами, как царь царей и Господь господствующих. На вопрос Пилата, царь ли он, Христос дает ответ, полный царственной силы и славы. Иисус говорит Пилату: «Царство мое не от мира сего. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Дорогие мои, в терновом венце, из-под терни которого течет кровь, и лицо Христа покрыто струями этой крови, Он говорит такие слова: «Царство мое существует, но не здесь, на земле». Он Пилату говорит, что если бы я был земным царем, мои друзья, мои подданные вооружились бы для защиты меня. Но Пилат, ты видишь, никого нет. И моих апостолов даже тут нет. Никто не думает меня защищать. Нет, кроме насмешек надо мной. Ты другого ничего, Пилат, не слышишь. Но знай, что я царь. Царь неземного царства, царь небесного царства. Царство мое не от мира сего. Смотрите, проявление божественной, царственной силы нашего Господа Иисуса Христа. В таких условиях насмешек и уничижения там у Понтия Пилата. Взойдем, дорогие братья и сестры, теперь на Голгофу. На Голгофу взойдем. Некоторые из вас могут сказать, но опять мы будем слышать о Голгофе. Да, дорогие мои, будем слышать опять о Голгофе. И прямо вам скажу, что этим четверговым собранием, посвященным как бы проводом пасхального праздника, не кончится наше восхождение на Голгофу. Будем на нее восходить и восходить, потому что это место для нас самое святое, самое благодатное и самое необходимое, ибо здесь наша безопасность, дорогие мои. Как на улицах есть вот линиями обозначены места, где вы можете лечь спать. Да-да, среди самого сильного движения. И вас не задавят, потому что по этому месту никто из водителей не имеет права направлять свои машины. Вот так вот есть место на земном шаре, где каждый грешник, который только возложил упование на Голгофский крест, может чувствовать себя в полнейшей безопасности. Итак, взойдем на Голгофу. Наш Господь Иисус Христос на Голгофе такой немощный, дорогие. Вот мы видим, он прибит гвоздями ко кресту. В Гефсиманском саду его руки связали, а здесь даже и руками не может двигать. Не может двигать, связанный мог двигать, а прибитый гвоздями не мог двигать руками и ногами не мог двигать, прибиты руки и ноги. А кругом раздаются крики: «Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Насмешка, конечно, это была, братья и сестры, над нашим распятым Господом. И разбойники по обеим сторонам его взывают к нему: «Спаси себя и нас спаси!» Эти страдальцы за свои преступления ждут от Христа помощи. Они видят, что и Христос также страдает, пригвожденный к древу креста. «Спаси себя! Освободи от этих невыразимых мучений, но и нас спаси!» А Христос не сходит с креста. Люди кричат: «Если ты Бог, сойди с креста!» Разбойники просят: «Спаси себя и нас!» Христос как будто не слышит ни этих криков, ни этой мольбы страдальцев, злодеев, распятых рядом с ним. Нет, наоборот, он продолжает висеть на кресте и все больше слабеет, так заметно падают его силы. Он начинает изнемогать от жажды и выражает просьбу хоть глоток воды дать ему. И, наконец, братья и сестры, он умирает, раньше умирает, чем оба разбойника. Потому что, когда воины пришли перебивать голени, они видят, что Христос уже умер. Два разбойника еще живы, а он умер. Христос умирает раньше, чем умирали вообще распятые на кресте. Этой преждевременной смертью Христа был удивлен даже Понтий Пилат. Удивился, что Христос рано умер. О чем это говорит, братья и сестры? О том, что Христос физически оказался слабее, чем прочие люди. Умерший Христос или умерший Христос. Какое зрелище! Смотрите на Голгофу. Голова Христа склонена на грудь. Он не дышит. Глаза его закрыты, он больше ничего не видит. Пусть рыдают кругом него люди, он не слышит и не видит их слез. Умер тот, кто говорил о себе: «Я есть воскресение и жизнь». Ну как же такой человек мог умереть? Каждый может задать этот вопрос. Тот, кто так громогласно объявил о себе, что он есть воскресение и жизнь, а вот воскресение и жизнь. Мертвый, как все люди, умершие, висит на кресте беспомощный. Умер тот, кто воскресил Лазаря, когда он уже разлагался в своей могиле. Вот кто умер, братья и сестры, который вызвал Лазаря после того, как он был погребен, и который разлагался, и от которого смердело, он умер. Для людей это все так непонятно. Какой же это Бог? Какой же это Сын Божий? И мы все-таки говорим: да, Христос умер. Говорим неверию, говорим скептицизму и сомнению: да, наш Христос умер. И его тело снято было с креста и положено в гроб. Мы не скрываем этого. Христос умер, и тело его было снято и положено в гроб, как это бывает с каждым умершим человеком. А к пещере, слушайте, где находился его гроб, гроб Христа, привалили большой камень. Слушайте, как Христос умер и как он был погребен. Привалили большой камень, а камню, слушайте, приложили печать и приставили к нему сильную стражу. С победой поздравляют себя и друг друга книжники, и фарисеи, римляне, иудеи. Они радуются, что со Христом покончено. И как на самом деле все странно. Христос в гробу. Можно ли себе представить? Бог в гробу, братья и сестры дорогие. Христос истинный Бог, а он вот в гробу. Да, люди ума пожимать могут в свои плечи. Христос в гробу, в опечатанном гробу. К его телу нет доступа ни для кого. Стража не подпустит никого. Гроб с телом Христа, братья и сестры, разве это не доказательство его немощи и бессилия? Да, лежит в гробу, как всякий умерший. Никому помочь не может. Он без движения, тело его холодное, как у всякого покойника. С точки зрения человеческого ума Голгофа может казаться, братья и сестры, доказательством и как будто не мудрости Божией и немощи Божией. И сегодня, казалось бы, это точно так, как и в те дни, когда это все случилось, если бы не было воскресения Христа, дорогие мои, всем бы это казалось странным, непонятным, не мудростью Божией и немощью Божией, если бы не было воскресения Христа. Но еще до воскресения Христа на кресте Голгофы, где как будто так беспомощно висел Христос, раздались его слова, полные силы и славы. Слова, которые он сказал покаявшемуся разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Это, братья и сестры, слова истинного царя вселенной. Да, на Голгофе как будто Христос полностью был обессилен. Немощь его там достигла самых больших пределов. А вот эти слова разбойнику сказаны: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю, в моем царстве, неземном, вечном и небесном, будешь со мной в раю. Я тебе даю заверение, что ты там будешь, ибо я твой Спаситель. Это слова истинного Бога и истинного Царя Вселенной. Вот как даже на Голгофе, братья и сестры, где Христос слабел, и с каждым часом, и с каждой минутой, и такие слова вышли из его уст. И вот, напрягите ваше внимание, друзья дорогие, вот наступило утро воскресения, и казавшийся людям немощный и бессильный Христос явил свою величайшую божественную силу. Он потрясает землю сильным землетрясением. Да, так Евангелие говорит о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Он потрясает землю сильным землетрясением. Он воскрешает множество мертвых. Он отваливает камень этот громадный от двери гроба. Стража сильная, поставленная около камня, бежит в неописуемом страхе, бежит, братья и сестры. И во всей полноте своей божественной славы воскресший Христос выходит из могильной тьмы пещеры, оставляя свой гроб пустым. А на отваленном камне два сияющих ангела возвещают ученикам и ученицам Христа. Он воскрес! Он жив! А мы повторяем за этими ангелами: воистину воскрес! Воистину жив наш драгоценный Спаситель Господь Иисус Христос! А вот над садом Иосифа Аримафейского величественно взошло солнце. Ночь миновала. Взошло солнце, возвещая как бы всему миру, всем поколениям человечества о восходе вечного солнца правды, который никогда больше не зайдет. Ибо наш Господь был мертв и все жив во веки веков. Аминь.